Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает слушателей радио «Радонеж» в теплоходное путешествие на остров Валаам, Каневец, Санкт-Петербург, Кронштадт и Александро-Свирский монастырь. Для слушателей радио «Радонеж» действует специальное предложение от 18 до 22 тысяч. Любое место. Телефон для справок 8-495-937-5791. Повторяем телефон. 495-937-5791.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Сегодня с вами в эфире протоиерей Андрей Рахновский. И, как уже следует по нашему обыкновению, мы займемся разбором богослужебных текстов. И сегодня по плану мне хотелось бы разобрать некоторые песнопения вечерние и утренние, то есть песнопения вседневного богослужения, которые мы очень часто слышим. Поэтому мы постараемся подробно разобрать песнопение «Свете тихий», затем песнопение «Сподобие Господи, вечер сей без греха сохранитесь нам», но совсем кратенько, поскольку оно в целом очень понятное и ясное. Немного коснемся молитвы святого Симеона Богоприимца из Евангелия от Луки, то есть «Ныне отпущаешь раба твоего владыка», и... Насколько у нас хватит времени, постараемся разобрать шесть псалмов, которыми у нас начинается утреннее, или так называемое шестопсалмие. Этот момент богослужения многим из вас известен. Наверное, вы замечали, что в этот момент тушат свечи и стоят все тихо, стараясь даже не шелохнуться. И это очень важный момент богослужения. И устав даже в этот момент запрещает творить крестные знамения, делать поклоны, чтобы ничем не нарушать тишину. Но давайте обо всем по порядку. Итак, «Свете тихий», поет хор, «Святые славы бессмертного Отца Небесного, святаго блаженного Иисусе Христе, пришедши на запад солнца, видевши свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога, достойный си во вся времена, пед быть и гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, тем же мир тебя славит». Это песнопение очень интересно. Интересно потому, что его начало «Свете тихий», а «Свете тихий» — это именно обращение к Иисусу Христу, оно переводится не сколько «Свете тихий», а «Свет радостный», «Свет приятный», по-гречески «фос илярон». Именно такое значение «радостный», «приятный» оно имеет в греческом языке. А почему же все-таки «тихий»? Ну, наверное, «тихий» в значении «кроткий» или «милостивый». Вот такое осмысление здесь допустил переводчик, ну, нам ничто не мешает придерживаться этих двух значений, поэтому свете тихий – это либо свет приятный и свет радостный для нас, каковым и является Христос, либо свет кроткий, спокойный, тот, который не ослепляет, а который просвещает наш ум и наше сердце. Но теперь немного поговорим о структуре этого предложения. Вопреки традиции русского языка, обращение здесь находится в конце предложения. Поэтому «свете тихий», «святые славы бессмертного Отца Небесного, святого блаженного», вот это «Иисусе Христе» в конце предложения можно перенести в начало. «Иисусе Христе», обращаемся мы к Господу, «свете тихий» или «свет радостный». А дальше уже дается определение, что это, в каком смысле Христос – это радостный и тихий свет. Ты свет святые славы, то есть отблеск, свет, сияние славы бессмертного небесного Отца, который при этом святой и блаженный. Иисусе Христе, свете тихий, святой славы бессмертного Твоего Отца, небесного, святаго и блаженного. То есть божественный свет, божественное бессмертие, божественную святость и божественное блаженство, которые принадлежат Отцу, приносит к нам Иисус Христос как отблеск Его славы. А вот в следующем предложении обращение ко Христу, оно меняется на размышление над нашими действиями. То есть все мы собрались на вечернее богослужение. И вот эта простая как бы мысль, констатация факта, она излагается и в следующих словах. «Пришедше на запад солнце». Запад солнца, закат солнца. То есть мы собрались на богослужение, когда солнце уже заходит. «Придя во время заката солнца, видевши свет вечерний». Что значит свет вечерний? То есть свет, который вот-вот должен погаснуть. То есть солнечный свет, да, который постепенно пропадает. Ну, кстати, в южных широтах он очень часто, тьма наступает мгновенно, иногда вообще не бывает никаких сумерек. Так вот, мы, придя на службу во время солнечного заката, видя вот этот земной прекращающийся свет и наступающую тьму, и вот в этот момент мы поем, то есть воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа Бога. Вот зачем мы собрались на службу. Воспеть, помолиться Святой Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу. А последнее предложение этого песнопения, это опять обращение вновь к Иисусу Христу. То есть обращение к Иисусу Христу, оно как бы такими скобочками, да, обрамляет вот сердцевину этой молитвы. А что же мы говорим ко Христу? «Достоин еси во вся времена предбыти гласа преподобного». Вот эта вот фраза «достоин еси», она появляется не просто так, как фантазия песнописца, а это прямая цитата из книги Апокалипсиса. И вот эти слова «достоин еси», они в Апокалипсисе относятся к Иисусу Христу и перенесены в эту молитву. То есть «ты, Господи, достоин того, чтобы во все времена, то есть всегда, предбытие». Вот здесь несколько, может быть, странная для русского языка конструкция, да? То есть «ты достоин быть воспетым». Такая пассивная конструкция, мы ее редко употребляем. Мы говорим, что мы воспеваем тебя, да? А тут «ты воспеваем». «Ты достоин, чтобы быть воспетым гласы преподобными». То есть «голосами преподобных» или «святых». И заканчивается предложение обращением «Сыне Божий, живот даяй», то есть дающий жизнь, «тем же мир тебя славит». То есть поэтому мир тебя воспевает, потому что ты и достоин этого воспевания, потому что ты подаешь нам жизнь, и вот весь мир славит тебя. Вот такое интересное содержание мы слышим в песнопении, которое каждый день либо поется, если речь идет о праздничной службе, либо читается во время богослужения, которое называется вечерний. Я вам всем советую найти в молитвослове или каких-то других книгах это песнопение, выписать его себе, записать или распечатать, и, придя на богослужение, послушать внимательно, когда хор будет его исполнять, и вникнуть в эти слова. Следующего песнопения вечерне мы коснемся кратко в силу его понятности, но некоторые моменты мне все равно хотелось бы объяснить. Я позволю его себе сейчас прочитать. «Сподоби, Господи, вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословенныйся, Господи, Божий Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас». То есть, да будет, Господи, милостью на нас, якоже уповахом на Тя. Благословенныйся, Господи, научи мя оправданием Твоим. Во время наших бесед я неоднократно упоминал о том, что слово «оправдание» означает «закон Божий». Почему такая связь? Поскольку, когда мы исполняем закон, мы становимся праведными. Поэтому оправдание – это то, что делает нас праведными, то есть исполнение закона. В греческом тексте этого песнопения употребляется слово «дикайомата», что значит «свод законов» или «сборник законов», или «закон Божий» в данном случае во всем его содержании. Поэтому мы просим: «Господи, научи меня заповедям Твоим». И это обращение идет к Богу Отцу. Затем второе обращение идет к Богу Сыну. «Благословенныйся, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим». То есть, так, научи меня закону Твоему, да? Здесь, то есть, дай мне знать Твой закон, да? Дальше, вразуми меня оправданием. То есть, не просто дай мне знать, а научи меня, как правильно поступать в соответствии с Твоим законом. И третье обращение идет к Духу Святому. «Благословенныйся, святый, просвети меня оправдание Твоими». То есть, просвети мой ум и сердце светом Твоего закона. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоей, то есть дела рук Твоих, то есть творение Твоих рук, не презри, не отвергни всех нас. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Ну, видите, разбирая эти песнопения, как раз в вечернее время мы не просто изучаем текст, а, может быть, мы с вами сейчас одновременно и молимся, совершая вот такое интересное богослужение. Следующая молитва, которую мне хотелось бы коснуться, это молитва святого Симеона Богоприимца, которая также исполняется во время вечернего богослужения. Мы ее хорошо знаем, она поется и в праздник Сретения Господня, и во время вечерне, и также во время такого обряда, как воцерковление человека, который принял таинство крещения. Может быть, кто-то из наших слушателей недавно крестил своего ребенка, и когда священник заводит ребенка в алтарь, или, если речь идет о девочке, то прикладывает ее к иконам, которые находятся на иконостасе, священник читает вот эту молитву: «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка». Хотя ее автор преподобный Симеон Богоприимец. Ну, что же там интересного? Итак, мы помним, что преподобный Симеон знал, что он только тогда умрет, когда увидит пришедшего в мир Спасителя. И вот он держит Спасителя, ребенка, на руках и как раз произносит: «Вот, наконец, ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу, то есть по слову твоему, по обещанию твоему, с миром. Яко видисто очи мои спасение твое». То есть, наконец, я увидел пришедшее спасение в лице вот этого младенца Христа. «Еже си уготовил пред лицем всех людей», то есть то спасение, которое ты приготовил для всех людей. «Свет во откровении языков». Кто такие языки? Имеются в виду языческие народы. То есть пришедший Спаситель, он свет во откровение. Откровение — это откровение Божие, знание о Боге. То есть Спаситель является светом откровения для язычников, которые не знали Бога. Да? Все-таки израильский народ имел правильное представление о Боге. И для израильтян славу. В чем заключалась эта слава израильтян? Что, наконец, тот Мессия, тот Спаситель, которого они знали, о котором предсказывали пророки, вот он, наконец, пришел, и тем самым обетование богоизбранного народа, наконец, исполнилось. Здесь я могу привести такую небольшую историческую справку, которую мы читаем в замечательных мемуарах о истории церкви 20 века, второй половины 20 века, который приводится вот, в воспоминаниях профессора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Августина Никитина. И вот он пишет там очень интересный факт, что в советской истории был период, когда проводилась властями антисемитская кампания. И вот поскольку песнопение «Ныне отпущаешь», оно существует в виде музыкального сочинения многих наших великих композиторов, Чайковского, Рахманинова, и в составе их всеночного бдения, и исполняется в светских концертах, да, в театрах и многими как бы, коллективами хоровыми, поскольку являются величайшими произведениями. Так вот, по соображениям цензуры, слово «Израиля» не пели, а в это время хор, он как бы тянул гласные звуки, но слово «Израиля» услышать было невозможно по политическим соображениям. Вот. Но, тем не менее, эстеты приходили, как пишет отец Августин, в Санкт-Петербургскую духовную академию, где на богослужении можно было услышать это песнопение и в прекрасном художественном исполнении академического хора, и при этом в нормальном, нецензурированном виде. Сейчас мы немножечко прервемся, и у нас есть вопросы. Пишет Григорий: «Знаю, что нам нужны молитвы к Господу, но нужны ли Ему наши молитвы?» Ну, как тут сказать? Конечно, Бог не зависит от наших молитв, но Он нас любит. Ведь молитва – это беседа с Богом, а кого мы любим, с тем мы и общаемся. Более того, мы стремимся общаться с тем, кого мы любим. Поэтому Господь нас любит. В этом смысле, конечно, Бог не испытывая ни в ком и в чем нужды, но мы знаем, что Он пошел за нас на крест. Значит, и наша любовь к Нему, она для Него важна. Но не в том смысле, что Он без нее не может жить, но ведь Он испытывает к нам определенные чувства, свою божественную, неизреченную любовь. В этом смысле мы можем очень осторожно сказать, что Ему наши молитвы нужны. Но молитвы нужны прежде всего нам для того, чтобы общаться с Богом, с источником жизни и с нашим Спасителем. Следующий вопрос от Нины. Какие молитвы должен читать мирянин дома? К каждой иконе предлагается читать молитву, тропарь. А если их у некоторых много в доме, в чем разница тропаря, акафиста, молитвы? Ну, тут несколько вопросов. Значит, какие молитвы должен читать мирянин дома? Ну, что тут можно сказать? Всевозможные молитвы. И те молитвы, которые мы видим в молитвослове. И на самом деле очень хорошо, это прекрасная традиция, если мирянин читает дома те песнопения молитвы, которые исполняются в храме. Вот это устанавливает определенное соотношение домашней, храмовой, нашей всеобщей церковной молитвы. И таким образом молитва дома становится не некой изолированным таким космосом, да, а как бы продолжением молитвы церковной. Поэтому нужно знать песнопение, которое, и молитвы, которые читает чтец. Да, может быть, ну, по традиции мы не произносим те молитвы, которые читает священник, да, но, в общем-то, 90% богослужебных молитв – это молитвы, которые можем читать дома. Например, если мы читаем вечерние и утренние молитвы, если какой-то церковный праздник, мы можем прочитать тропарь праздника или тропарь святого, память которого совершается в этот день и который поют в храме. Вот. Потом, если у нас наступила Пасха, да, то мы, например, домашние молитвы обычно заменяем чтением пасхальных молитв или так называемых пасхальных часов. Да? Вот. Очень важно чувствовать. Вот иногда, например, приходит человек в храм на страстной неделе и говорит: батюшка, я хочу подготовиться к причастию, следует мне читать три канона? Но я все-таки думаю, что не следует, потому что по своему смысловому содержанию они не подходят вот к данному моменту страстной недели. Может быть, имеет смысл прочитать те каноны, которые читаются в этот день в храме. Где их найти? Очень просто. Во-первых, наш Свято-Тихоновский университет издавал целый цикл книг, в которых воспроизводится богослужение важных церковных праздников, в том числе богослужение Страстной недели. Да? Потом в интернете можно найти последование всех богослужений, которые совершаются в храме, всех праздников. И можно, например, читать каноны вот из этих праздников дома. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, он всегда возил с собой такие карманные минеи, то есть это минея, это книга богослужебная, в которой изложено богослужение на каждый день месяца, и старался, находясь в пути или дома, читать именно молитвы и каноны из минеи, чтобы вот его молитва, она в данном случае была актуальна и соответствовала дню вот памяти святого или праздника, который совершает при этом вся церковь. Поэтому такая вот, употребляя слово такое современное, синхронизация домашней молитвы и молитвы храмовой, она очень и очень важна. Для многих это станет решением проблемы, с которой часто сталкиваются люди. Вот, говорят, я уже не могу читать утренние и вечерние молитвы, поскольку я уже их знаю наизусть, и уже это мне надоедает, я уже понимаю смысл, и что делать, я скучаю. Ну, если молитва все-таки глубокая, то скуки не должно возникать. Но, тем не менее, если мы с такой проблемой столкнулись, она решается в том числе тем, что можно вместо утренних и вечерних молитв читать другие молитвы. Например, шестопсалмия из утреннего вполне может заменить утренние молитвы. Прекрасный набор псалмов, который как-то, мне кажется, очень глубокий по своему содержанию. Вместо вечерних молитв можете читать повечерие. Это богослужение, которое положено совершать после вечерней трапезы. Оно находится в такой книге, как «Часослов». Вместо утренних молитв иногда можно совершать полуночницу. Причем полуночница бывает вседневная, субботняя и воскресная. Вот такое разнообразие на неделе молитв можно себе обеспечить. А самое главное, что эти молитвы, они все наполнены смыслом. И вникая в них, ну, волей-неволей, твой такой духовный, богословский кругозор, он расширяется. Поэтому здесь есть определенное пространство для творчества. Следующий вопрос. Вот каждой иконе предлагают читать молитву и тропарь, а если их много? Ну, вот хорошая есть возможность ограничивать количество икон в доме, когда мы вот не знаем, купить ли еще икону или не надо, все-таки ограничиться. Можно это сделать очень просто. То есть, если вы знаете тропарь этой иконе, ну, тогда и, в общем-то, ее у себя дома держите. А если еще тропарь святому или образу Богородицы, который вы хотите приобрести себе домой, и вы еще не выучили, то и не надо это приобретать. Вот так можно регулировать. Можно ведь, ну, у нас, видите, желание почтить каждую икону, как будто, если вдруг мы прочитали тропарь в честь Казанского образа Богородицы и не прочитали Владимирской, то на нас Богородица обидится. Ну, конечно, это не так, поэтому здесь, может, нужно более к этому относиться как бы спокойно, без невроза, вот, с каким-то доверием, любовью к Богу, и вот захотели, прочитали вот такие тропари, а на следующий день другие. Все это можно разбить и, в общем-то, особо не волноваться. Главное, молиться внимательно и с любовью к Господу, к Богородице и к святым. Так, в чем разница тропаря, акафиста и молитвы? Ну, тропарь – это краткое песнопение, в котором выражена суть праздника. Вот так вот, это если очень кратко об этом говорить. Что такое акафист? На самом деле есть только один акафист. Это акафист Богородицы, вот тот самый «Радуйся, невеста, не невестная». Акафист – это песнопение, во время которого не сидят, а стоят. Есть греческий глагол «кафидзо» – «сидеть», а «акафист» с отрицательной частицей, да, значит, «не сидеть». Другие песнопения, которые написаны по образцу акафиста Богородицы, они состоят из 12 икосов, 12 кандаков, такое достаточно длинное молитвенное произведение. Так вот, эти акафисты, более правильно назвать не акафисты, а икосы. В греческой богослужебной традиции они так и назывались, например, икосы святителю Николаю и так далее. Там икосы, там, другому святому. Вот, ну просто почему-то у нас все подобного рода песнопения, вот, составленные по подобной же схеме, они стали называться акафистами. И иногда люди спрашивают, а вот слышал, что нельзя сидеть во время акафиста, что делать? Но это название как бы формы поэтической, а в данном случае не указание сидеть или не сидеть, потому что акафисты относятся именно вот к одному произведению. Ольга пишет. «Я болею. Онкология. Я перестала молиться. Все откладываю на завтра. Часто ловлю себя на мысли, что вообще не хочу молиться, читать Евангелие. Стесняюсь пригласить домой батюшку. Как мне быть, что делать? Помолитесь обо мне, Господи. Помоги рабе твоей болящей». Ольге, ну, что здесь делать? Я скажу предельно откровенно, что поскольку у вас тяжелое заболевание и я человек пока еще относительно здоровый. И, конечно же, увещевать вас, вот, там, терпеть и что-то еще как бы делать, я, ну, не считаю себя морально, в моральном праве это делать, поскольку не испытываю тот подвиг, я не побоюсь этого слова, который испытываете вы. Потому что тяжелое заболевание, онкология – это подвиг. Это подвиг, и в чем-то это милость Божия к нам, поскольку мы знаем, что, с одной стороны, это заболевание тяжелое, мы боимся наступления кончины, а с другой стороны, мы понимаем, что у нас есть время подумать, покаяться, приготовиться к этому переходу. Не у всех есть такая привилегия. Часто смерть человека забирает внезапно, без покаяния. Все-таки такая кончина для нас ну, не является предпочтительной. Уж и хочется иметь время. Что ж действительно принести пред Богом покаяние? Поэтому не бойтесь звать священника в этот период. Позовите батюшку и, более того, как-то с ним завяжите контакт и по возможности попросите его, чтобы он приходил к вам, ну, как-то регулярно, может быть, там, раз в месяц, там, или раз в две недели. Исповедуйтесь, причащайтесь. Вас это укрепит и даст совершенно иное переживание вот той болезни, которая с вами случилась. Не стесняйтесь звать домой священника. Постарайтесь отгнать от себя вот это вот отчаяние, страх, да, который невольно посещает нас, когда мы заболеваем. И самое главное, не корите себя за этот страх, за это стеснение. Это естественно для любого человека, но просите Господа об укреплении. Помоги вам Господь. Следующий вопрос от Виктории. Какую молитву можно произносить, в скобочках, про себя, человеку во избавление мыслей греховных и искусительных? Так, ну что тут можно сказать? Дело в том, что нету какой-то отдельной чудодейственной молитвы, это надо понимать. Что на самом деле все молитвы, они равны между собой. Потому что молитва – это не именно какая-то внешняя словесная формулировка или форма, а это состояние души, обращенность души к Богу. Поэтому абсолютно все равно, какую молитву читать, своими словами или какую-то молитву, которую выучили или знаете, когда находят искушения и греховные помыслы. Вот. Может быть, удобно здесь произносить, например, молитву Иисусову или молитву «Господи, помилуй». Опять-таки не потому, что это какая-то особенно чудодейственная молитва, иначе чем мы с вами отличались от всяких там экстрасенсов, магов там, и прочих оккультистов, да? Вот. Которые, кстати, и православные молитвы используют вот именно в таком формальном магическом ключе. Да? Вот. А краткие молитвы Иисусова или Господи помилуй, они удобны для повторения про себя. То есть молитва краткая, меньше рассеяния, меньше опасность потерять ход мысли молитвы, поэтому можете читать эти молитвы. И на самом деле очень хорошо молиться Богородице, читать Богородице Дева радуйся, особенно когда находятся уходят у нас искушения, мысли. Богородица очень быстро откликается на нашу молитву и просьбы помочь и преодолеть искушение. Пишет, задает вопрос Олег. кому молиться, чтобы избавить человека от осуждения? Вот опять, кому молиться? То есть предполагается, что какой-то святой может помочь, какой-то не может. Мы молимся прежде всего Богу. Мы молимся к Богородице. И затем мы молимся к святым. И вот святой Иоанн Кронштадтский, он нам открывает такую удивительную вещь. И я смею предполагать, что это не просто его такие размышления теоретические, а это некий духовный опыт, который он имел. Святой Иоанн Кронштадтский пишет, что святые настолько едины в Боге и в Духе Святом, что когда молится за нас какой-то один святой, все святые, будучи объяты одним Божественным Духом, молятся вместе с ним. Поэтому какому бы святому вы ни помолились, или Богородице, вы должны знать, что за вас молятся все святые. Поэтому не бойтесь, не почтить какого-то святого. Более того, когда вы молитесь Господу, святые подхватывают эту молитву. Можно задать, конечно, тут контрвопрос. А почему тогда бывают такие случаи, когда молились одному святому и не помогло, молились другому святому, и, например, его молитва помогла? Ну, подобного рода случаи мы даже можем встретить в каких-то житиях святых. А здесь другой смысл. Иногда Господь, желая прославить или указать на особую святость какого-то человека, он по своему промыслу вот так устраивает. Но не потому, что, например, молитва одному святому, что у святых какая-то есть специализация по молитвам. Вот. Иногда почему-то вот можно прочитать, что Иоанну Крестителю молится от головной боли. Очень странно. Ну, можем примерно догадаться, почему, но какая-то здесь не совсем, на мой взгляд, правильная логика. Да, там святому Давиду Гориджийскому написано, что нужно молиться от женских болезней. Почему, тоже не совсем понятно. Поэтому молитесь тем святым, жития которых вы знаете, святым которых вы почитаете, и они все будут молиться о нас, как нас учил святоправедный Иоанн Кронштадтский. Вопрос Бориса. Чем объясняется наличие в христианстве молитвы кресту Господню? Наделяется ли крест личностным началом? Нет, это поэтическая форма молитвы к Господу нашему Иисусу Христу. Это поэзия. Ну, понимаете, что вы, если вы возьмете стихи, ну, даже светских поэтов, и будете их, ну, анализировать с точки зрения, скажем так, рациональной, да, то вы упретесь, ну, просто в тупик интеллектуальный. Поэтому нужно понимать, что в богослужении есть тоже своя духовная поэзия. Можно это назвать некоторой вольностью, да, но, тем не менее, это есть. Поэтому молитва к Христу на самом деле – это молитва Господу Иисусу Христу. И если, например, мы в церкви читаем молитву Христу, то перед этим мы не говорим, или хотя такое встречается по неграмотности, например, диакон говорит, к честному же творящему Христу помолимся. Это неправильно. То есть надо говорить Господу помолимся и хор отвечает Господи помилуй. Следующий вопрос от Вадима. Как молиться о даровании ребенка? У нас в семье одна беда. Мы не можем зачать второго ребенка. 8 лет хождения по врачам, ничего не дали. Одна надежда на чудо. Как молиться о даровании ребенка? Я считаю так, что надо внимательно посмотреть на ваши отношения с первым ребенком, друг с другом. Ребенок должен появиться в атмосфере любви. Поэтому вы, может быть, исправьте отношения с супругой. Пусть в ней будет мир, спокойствие. Господь это время нам дает, чтобы мы занялись собой. Ну, не в смысле эгоистичной жизни, да? А в смысле привели в порядок свои чувства, чтобы не гневаться, не раздражаться, быть терпеливыми, да? Больше внимания уделить тому ребенку, который у нас уже есть. И тогда, конечно же, если нет действительно каких-то таких вот аномалий, да, вот, физиологических, да, то, конечно же, Господь обязательно вот исполнит ваше прошение. Следующий вопрос от Виктора. У меня не идет молитва Иисусова. Что вы посоветуете? Как научиться чисто не рассеянно молиться? Ну, что значит не идет молитва Иисусова? Опять-таки повторюсь, что молитва Иисусова не является какой-то специальной молитвой. Кто хочет в этом убедиться, пожалуйста, всех отсылаю к книге святителя Феофана Затворника «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться». Это просто молитва, емкая по смыслу и удобная для частого повторения. Вот все ее достоинство. То есть не следует приписывать отдельной молитве некую особую силу. Может быть, тут, видите как, чтобы правильно творить молитву Иисусову, нужен вам наставник, который сам прошел этот путь, который сам имел опыт творения Иисусовой молитвы и, в общем-то, прошел через разные трудности. Скажу сразу, что не всякий и приходской батюшка, и не всякий монах сможет вам здесь быть в этом руководителем. Поэтому, следуя совету святителя Феофана, надо сделать очень просто. Во-первых, молиться в простоте, то есть не пытаться как-то особо напрягаться, да, впадать в некий экстаз, экзальтацию, читая молитву Иисусу. Просто со смирением повторять ее в сердце. Если она не идет, но заменить ее более краткой молитвой. Господи, помилуй. Поэтому здесь нужно более подробно разбираться, что, в чем конкретно загвоздка. Вот мы же... В чем сложность? Может быть, вы слишком напрягаетесь, пытаетесь много прочитать. Или, в конце концов, просто еще ваша душа не готова к тому, чтобы учиться непрестанной молитве. Вот. В любом случае, здесь советы по радио не помогут, здесь нужен непосредственный контакт и разобраться, в чем же там действительно проблемы. Как научиться чисто нерассеянно молиться? Ну, святые отцы нас учат, простите, что говорю, святые отцы так обобщенно, не ссылаясь на какого-то конкретного отца, ну, вот, немножко звучит, как британские ученые доказали, да, вот, но, тем не менее, прошу прощения, а вот отцы нас учат, что нерассеянная молитва – это дар Духа Святого. Дар божественной благодати. Вот так вот его из себя, как из тюбика, не выдавишь. То есть в наших силах что? В наших силах стараться молиться не рассеянно, а вот именно молитва, как некое целостное состояние нерассеянности, глубокого погружения, да, вот в молитву, это дар благодати, который дается человеку за любовь и смирение. Не всегда следует и каяться, когда мы молимся рассеянно, поскольку если эта рассеянность, она сознательно нами допущенная, то есть бывает у людей такое состояние сознательного небрежения к молитве. Ну, например, пришел там священник или чтец на службу, вот кто-то его расстроил, в плохом настроении, вот он думает, как бы быстрее все это прочитать, и начинает вот бубнить молитвы, да, не вникать, конечно, это грех. А если вы стараетесь молиться, но при этом постоянно мысль куда-то улетает, это не грех, это немощь человеческого естества. Это так же, как голод, это так же, как слабость, это так же, как вот усталость от дороги, утомляемость и так далее. Вот это не является, хотя это, в общем-то, последствия греха, но не являются состояниями греховными. Поэтому тут слишком много на себя наговаривать тоже не следует. Вопрос задает Владимир. Меня часто во время молитвы или дела отвлекают. Что делать? Продолжать молитву или уделить внимание пришедшему? Ну, конечно, любовь выше всего. Поэтому, если к вам кто-то обращается с просьбой, надо немедленно прекратить молитву и помочь человеку. Ну, в конце концов, имя Божие держать в своем сердце, даже когда вы что-то делаете другое или для кого-то, вам никто не мешает. Поэтому здесь ответ однозначный. Ну, только если вы не священник, который совершает службу. Вот. У нас есть вопрос в прямом эфире, мы вас слушаем.
Спаси Христос, добрый вечер. Добрый вечер. Я только, правда, подъехал, не слышал даже. Единственное, вот перед этим был, значит, задавали вопрос по поводу, что они не могут никак зачать. Есть у нас, знаете, где в Липецкой области, Грязинский район, деревня, как же она называется, село. Забыла. Ну, как сейчас, может, вспомню. И там есть, он бывает даже на православной выставке, отец протоиерей Николай. И вот он даже бывает на православной выставке, как раз он занимается, вот у них молебны, так и сейчас многие священники совершают молебны, но у него это очень построено так, он ведет беседы и соединяется по телефону. Карамышево, вот село Карамышево, его можно посмотреть. Вы знаете, там очень много, кто по 15 лет, я с батюшкой познакомилась на выставке, да, там очень много к нему приезжают, он, правда, старый, ну, 80 лет вот ему у него было, он, правда, не очень там здоров, но у него, он бывший офицер, и у него настолько все это, вот, понимаете, построено так, очень серьезно. Вот они следят, прослеживают за теми, кто вот потом беременный, потом, когда детишки, какие-то проблемы. Я сама несколько раз обращалась к нему, когда, и знаете, у него такая четкая там вот эта вот регистрация всего. И поэтому вот можно его посмотреть в интернете, с ним связаться. Он беседует, он не то, что, вот знаете, как серьезно к этому относятся, они все там. У них секретариат работает. Я вот сама несколько раз спросила его. Вот. Поэтому я могла бы посоветовать вот тот, кто задавал этот вопрос, как-то выйти на него, посмотреть в интернете. Вот, есть у них, наверное, вот этот Грязевский район, Липецк, Арамышево, село Карамышко. Храм у него Иоанна Богослова. Вот недавно было 80 лет, так к нему приехали те родители, которые не могли зачать, и которые потом детишки родились, вот они приехали, его поздравляли. Вот такой. Но он не один. У нас сейчас по России очень много священников совершает вот эти молебны такие. Так что это мой совет.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за отзывчивость, за желание помочь другим нашим слушателям. И да, вот видите, какое здесь удивительное место. Но можно и в свой храм прийти, где вы живете, и попросить батюшку, чтобы он с вами помолился об этом и совершил соответствующий молебен. У нас еще один вопрос. Нет, все, вопросов у нас больше нет. Вопрос у нас письменный пришел. Почему так бывает, что Господь не слышит наших молитв и не исполняет наши просьбы? Тут я бы поправил, поскольку Господь не может не слышать. Как нам в Священном Писании говорится, создавший ухо не слышит ли? Да? Вот, поэтому не может такое быть, что Господь не слышит. Когда мы говорим «Господь не слышит», все-таки это фигура речи. Имеется в виду, что Господь как бы не исполняет наши просьбы. Вы знаете, это удивительная вещь, и которой нужно радоваться. Ты молишься Богу, а ответа нет, ситуация не меняется. Для меня это еще больше свидетельство того, что Господь о нас заботится. Потому что, значит, Он не просто некий автомат по исполнению желаний, а Он думает о нас, думает, что нам лучше. Мы ведь не видим дальнейших событий в своей жизни, не понимаем. И я вам так скажу, что это не страшность не исполняет, значит, какой-то есть промысел Божий, надо этому доверить. Я вам приведу такой очень, извините, бытовой пример из своей жизни. Вот. Почему не всегда нужно настаивать на своих просьбах? Вот. Я однажды ехал на автомобиле и соблюдал правила дорожного движения. Вот. Но почему-то так получилось из-за других автомобилей. Представитель полиции, он решил, что я нарушил правила, вот, и за то нарушение, которое, как он думал, я сделал, нужно было это лишение прав на определенный срок. И мне было настолько обидно, что это все никак несправедливо, что я всячески пытался доказать, что это не так. Наконец, просто я его уговорил, вот, и все-таки он меня отпустил. А потом через какое-то время, когда я просто спокойно себе мирно стоял на своем автомобиле, вот, в него врезался огромный автомобиль, и, в общем-то, машина, она очень-очень серьезно пострадала. Как не пострадал я не знаю, наверное, милостью Божией. И вот я подумал, если меня лишили бы прав, пусть несправедливо, я бы не попал в эту вот такую, в общем, уже не по своей вине, неприятную аварию, в том числе и, возможно, опасную для жизни. Поэтому давайте Богу доверять и не настаивать особо на своих просьбах, даже если нам кажется, что что-то происходит, как нам кажется, не так. Может быть, наивный пример с моей стороны, но вот я это так именно переживаю. У нас еще один вопрос.
Здравствуйте, дорогой отец Андрей. Здравствуйте. Это раб Божий Василий, поэт из Вырицы. Всех слушателей радио «Радонеж» поздравляю с праздником в честь Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария, ярче солнца горит Твое имя над Россией, покров Твой вовек, и ликует, и жив человек. Иду сказать народу правду, что Русь святая не умрет. Дом Богородицы, корабль мой, ковчег спасения в вихре вод. Россия — боль! Россия — песня, Россия — светлая мечта. Россия все равно воскреснет, последняя любовь Христа. Всех с праздником, мои дорогие!
Сердечно вас благодарим за прекрасные, вдохновенные слова. Вот вопрос от Анны. В молитвах о ближних надо ли упоминать их имена? Ну, вы знаете, Бог всех нас знает. И, в общем-то, знает все о нас. Даже то, о чем мы сами себе боимся признаться. Вот, а Господь о нас знает. Поэтому это уж как вы хотите. Можете упоминать имена, можете не упоминать. В общем-то, на результат молитвы это никак не повлияет. Вот могу привести такой пример. Все-таки тотальная грамотность – это явление 20-го, второй половины 20-го, 21-го века. Дешевизна пищевых материалов, авторучек, там, бумаги – это тоже явление сравнительно недавнее. Вопрос. Как подавали записки и поминовения люди в древности или на Руси, наши безграмотные крестьяне? Как это происходило? Вот, а не всегда священники были грамотные и умели писать. Они богослужение выучивали наизусть, так его совершали. Как все это писалось? Как поминались имена? Вот, вот так вот и существует. Поэтому в храме очень много, в храме молитвы, общих формулировок там, о всех православных христианах. Но не надо думать, что если мы помолились в общем, да, и не упомянули в частности, то этому человеку не будет никакой пользы. Вот. Это неправильное такое, несколько магическое, механистическое отношение к молитве, как будто мы не к Богу живому обращаемся, а вот к некой машине, и вот важно ввести все данные, и тогда только получишь результат. Вот поэтому это уже на ваше усмотрение, упоминать или упоминать имена, как хотите. У нас вопрос от Инны. Семья разваливается, есть ребенок, в храм не ходим, с чего начать и что делать? Ну, чем сложен ответ на такие вопросы? Ты никогда не знаешь деталей, а все кроется именно в деталях. Что происходит конкретно? Что бы я посоветовал? Прежде всего, надо пойти на исповедь и покаяться в своих грехах. Не в грехах мужа, не в грехах жены, да, а лично в своих грехах. Вот, потому что семейные отношения, они разваливаются из-за человеческих страстей. Нужно это понимать. Например, страсть чревоугодия, значит, муж ругается на жену, что она не вовремя или невкусно приготовила. Страсть блуда, если человек, он, кроме своей жены, смотрит на кого-то еще и не борется с этим. Или она смотрит на другого, вот, или как-то вольно общается с другими людьми, да, противоположного пола. Вот, когда это входит в навык, да, и человек не, как бы не останавливает себя, да, то, конечно, начинаются искушения с этой стороны, да. Как следствие, да, какое-то недовольство внутри, как бы, семьи, там, страсть, сребролюбие, супруги ругаются, муж жену ругает, что она много тратит, она недовольна, что он мало зарабатывает, да, страсть гнева, вот, с которой мы часто вообще никак не боремся, не сдерживаем себя, повышаем голос, раздражаемся друг на друга, а гнев убивает чувства, между прочим, поэтому не надо удивляться, что через несколько лет чувства пропадают, потому что гнев изматывает, мешает любить, мешает иметь правильные чувства, да, страсть гордыни, когда мы не можем помириться друг с другом, тяжело делаем встречные шаги навстречу друг другу, да, там, страсть уныния, печали, там, и прочее, вот, вот все это разрушает между нами отношения, надо понять, с чего все началось, да, вот, часто мы в семье, да, без конца пытаемся друг друга воспитывать, жена мужа, муж жену. Но это вот хочешь угробить свою семью, начни воспитывать мужа или начни воспитывать жену. Вот. Надо понять, что, коль вы уже встретили друг друга, надо принять себя такими, какие вы есть, и жить друг с другом, умиляться недостатком друг друга. Вот другого пути нет. Иначе, в общем-то, рано или поздно семейные союзы, они заканчиваются. Следующий вопрос от Юрия. Покаянные молитвы, шестопсалмия, ведут нас к свету Христову. Что такое шестопсалмия? Есть такое богослужение, называется утреннее. А, к сожалению, по современной практике, в 90% случаев, это богослужение совершается с вечера. Поэтому некоторые, в общем-то, люди подводят к недоумениям. А почему мы вечером читаем и исполним утреннюю молитву нашу Господи? Ну вот, произошла такая трансформация богослужебного строя, причем на территории всей Русской Православной Церкви. Хорошо ли это, плохо, ну, покажет время, богослужение всегда как-то оно изменяется. Вот. Но речь не о том. Так вот, утренняя, она начинается с чтения шести псалмов. Вот. Поэтому и называется вот эта этот часть утренняя, называется шестопсалмия. Это следующие псалмы, можете даже себе записать. Это псалом номер 3, псалом номер 37, номер 62, номер 87, номер 102 и номер 142. Итак, еще раз. 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Вот чтением этих покаянных псалмов и начинается утреннее. Но сегодня мы уже не успеем, но я надеюсь, если мы с вами, Бог даст, увидимся в следующий раз, мы их обязательно с вами разберем. И у нас есть еще вопрос от Геннадия. Как молиться родителям детей самоубийц? Есть специальный молитвенный чин, который совершает священник вместе с родителями, вместе с родственниками человека, который покончит жизнь самоубийством. Это не совсем молитва за самоубийц, это молитва вместе с родственниками, утешительная молитва. Но косвенно, конечно же, это вот молитва утешения. И, скажем прямо, это такая смиренная мольба к Богу, чтобы Господь совершил с этим человеком по своей милости, по своей любви. То есть сами мы не дерзаем просить, но доверяем этого человека любви Божией. У нас есть вопрос.
Алло, батюшка.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Благословите. Да, вы сейчас говорили по поводу этих, по поводу имен. А откуда пошла вот такая практика, записка заказная, не заказная? Допустим, это простая стоит 100 рублей, заказная 130 рублей. И потом, вот, ну, многим, наверное, хочется там помянуть там своих там друзей, знакомых, там соседей, кого-то по работе в одну записку не напишешь. И вот это вот какое-то разделение, заказное или там одно имя, или 5 имен, и конкретно вот как бы в некоторых храмах вот это все подчеркивается. То есть в храмах путают людей.
Ну, вы знаете, как сказал апостол Павел, корень всех зол – сребролюбие. Вот. К великому сожалению. Поэтому, нет, заказная записка или записка на проскомедии – это поминовение, которое происходит во время литургии. Это когда за имя человека вынимается частица из просфоры, а потом в конце литургии эта частица опускается с молитвы в чашу с кровью Христовой. И все-таки заказная записка – это прежде всего поминовение людей церковных, да, которые не теряют свои связи с церковью. Простая записка – это, в общем-то, записка поминовения о любом человеке, которому мы хотим, чтобы помолился не только я, но и помолились в церкви, помолился священник, да, или, может быть, там, священнослужитель, служитель алтаря, которым эти записки раздаются, и они читаются во время богослужение. Что касается пожертвований за эти записки, но, с одной стороны, очень трудно как бы уйти как бы от этой практики. С другой стороны, мне кажется, что все-таки как бы прихожане эту ситуацию должны менять. В каком смысле? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что о своем храме надо заботиться. Да? Храм, увы, без пожертвований и без денежных средств не сможет функционировать. Да? Вот у нас сейчас, например, в храме сломалась труба отопления. Да? Вот ее замена, участка трубы, в 6 метров, например, стоит несколько сот тысяч, да, вот откуда вот вдруг эти деньги взять? Понятно, что они берутся из записок, да, и прочих пожертвований, да, но если, например, у вас нету этих средств, ну, надо просто приходить в церковную лавку и говорить, пожалуйста, у меня нет сейчас средств, я, может быть, потом пожертвую на наш храм, там, сколько смогу, пожалуйста, возьмите у меня просто так, вот, и эту записку должны принять. Они, если не примут, это очень-очень плохо, это, в общем, нехороший диагноз вообще для нас всех. Можно подойти к священнику просто и сказать, батюшка, я нету средств, возьмите, пожалуйста, помолитесь. И любой священник возьмет и даже словом вам не скажет. Вот. И просто если вы так будете делать, то практика со временем будет меняться, да, что, конечно, это безобразие, это очень плохо, когда какая-нибудь бабушка пожилая говорит, ой, батюшка, вы знаете, вот у меня, вот сейчас пока пенсия не пришла, пока вот в записочку не буду подавать, это никуда не годится, поэтому давайте так и о храмах своих заботиться, думать, да, и, может, настоять и спросить, батюшка, скажите, у нас какие-то траты есть в этом месяце, сверх какие-то, да, вдруг что-то сломалось, вот что-то нужно починить, да, вот, все-таки будем не стесняться говорить, когда у нас нет возможности пожертвовать. И все-таки в церкви отношения даже строятся не на коммерческой основе, а на основе любви прежде всего. Вот. У нас еще есть вопросы от раба Божия Евгения. Что делать, если ежедневное молитвенное правило никак не удается наладить? Ну, разные есть способы. Понять причину, почему не удается наладить. Времени нет. значит, нет времени прочитать 15 минут, читайте 5 минут. Но именно заводить себе будильник, вот, и читайте 5 минут так, чтобы эти 5 минут, вот сколько прочитаете, столько прочитали, не отвлекаться, не думать о том, какое количество молитв вы прочитали. Вот, а именно уделить внимание глубине молитвы, неспешно, спокойно, как бы пропуская через себя каждое слово молитвы. Если не получается утром молиться, почему? Можно молиться, например, в метро или в автобусе. Очень часто, когда едешь допустим, утром в метро, в каждом вагоне можно видеть, наверное, по одному человеку, который сидит и читает молитвослов. Надо понять причину, что очень не удается наладить. Времени не хватает или что-то другое. Вот. Трудно ответить. Гавриил, если не молимся, выигрывая время, проиграем все. Не совсем понятен вопрос. Может, имеется в виду цитаты из апостола Павла, искупающее время, то есть ценя время. Извините, вот не могу понять смысл. Вопрос от Геннадия. От Андрея. Во время ежедневной молитвы внезапно зеваю, хотя до и после потребности к зеву не испытываю. Ну, я не специалист, ну, зевайте, ничего страшного в этом нет. Естественная, как бы, физиологическая реакция. Я не знаю, удалось ли ученым раскрыть секрет зевания, по-моему, еще нет. Вот, не надо приписывать это какой-то мистике или каким-то другим моментам. Ну, зевнули, дальше читайте. Я лично в этом, я тоже зеваю очень часто, но никакой проблемы в этом виду не вижу. Но, если вы молитесь не один или в храме, не забывайте, нужно прикрывать рот рукой. Так требует наши правила поведения. Когда читаю молитвенные правила, пишет Лариса, другие мысли в голове присутствуют. Быстро прочла и пошла. Доходят ли такие молитвы? Вот, понимаете, молитва — это не информация, которую мы посылаем, как вот некий телескоп Хаббл вот, в космос. Да? Вот. Нет, это не информация. Это состояние. Когда мы произносим имя Божие, призываем приходит божественная благодать. Имя Божие, как и икона, оно несет в себе божественную благодать. Поэтому любое обращение к Богу – это соприкосновение с благодатью. Любая молитва в этом смысле результативна. А вот если, конечно, наше внутреннее состояние не соответствует молитве, ну, здесь, конечно, мы, может быть, она не принесет надлежащих плодов. Да, тут уже нужно смотреть, это специально или нет. Но, к великому сожалению, время нашего общения подходит к концу. Вот я очень вам благодарен за те вопросы, которые сегодня были, за то время, которое мы с вами сегодня провели. Призываю на вас Божие благословение.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.